Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, сегодня у нас совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, друзья.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях директор Института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Геннадий Егоров. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А мы с вами, отец Геннадий, несколько раз здесь, в этой студии, рассказывали о дистанционном образовании в Свято-Тихоновском. А у вас есть дистанционная магистратура по направлению, если я не ошибаюсь, и правильно сейчас выговорю, религиозная философия...
Нет, православное скажите. Богословие и философия в современном дискурсе.
Вот. И мы рады вам сообщить, дорогие слушатели, что в ближайшее время в Свято-Тихоновском должна открыться еще одна дистанционная магистратура, которая уже будет работать по направлению очень близкому нам, по истории церкви в советский период. Я так понимаю, что основной упор как раз будет сделан на послевоенную историю у вас.
Ну, не то чтобы основной упор, но, по крайней мере, мы постараемся, чтобы этот период не был, как бы сказать, в тени довоенного периода, как это часто случается.
Мы когда, Ксения тут, наверное, как организатор музея, скажет, почему, ну, напомнит, наверное, что причиной, как был выбран вот этот хронологический отрезок, как раз и послужило то, что этот период наименее изучен.
Ну да, на самом деле нас, конечно, вот в музее, когда мы начинали всю эту нашу работу, которая сейчас продолжается, с самого начала нас с Алексеем Константиновичем Святозарским воодушевляла скорее такая сентиментально-мемориальная мысль. Мы хотели вспомнить он своих дедушек-бабушек, я своих прадедушек и прабабушек, вспомнить о том, как эти люди ходили в церковь, как они жили. И, как оказалось, это очень... востребовано. Это нашло большой отклик. Все экспонаты, которые у нас есть, все принесены людьми. Мы ничего не приобретали специально. И люди продолжают приносить, продолжают делиться воспоминаниями. И действительно, с течением времени пришло понимание, что вот эта послевоенная история церкви и повседневность церковная, та повседневность, в которой жили люди, так или иначе относившиеся к церкви, она представлена очень схематично, то есть есть какой-то каркас, а вот этого мяса истории практически нету. И в большинстве случаев все пока еще сохраняется в недрах семейных памятей. А с семейными памятями, применительно к этому периоду, происходит еще вот какая штука. Люди старшего поколения старались как можно меньше говорить людям младшего поколения. Бабушки очень мало говорили внукам, родители очень мало говорили детям, потому что меньше знаешь, меньше проболтаешься. Вот. И на месте вот этой семейной вот такой истории, которая в идеале должна была бы быть непрерывной, образовалась такая воронка, такой провал. И то же самое, в общем-то, в истории уже более общей. Не знаю, сложилось ли у вас такое впечатление, но вот у меня точно сложилось.
Я думаю, вы правы, и я на собственном опыте это тоже испытал, в том числе и на опыте семьи, то есть, что-то выяснить или отыскать было достаточно сложно. Но тут еще есть такой момент, что, насколько я себе представляю, сам этот жанр, как бы истории повседневности, он, относительно молодой, то есть это скорее уже после Второй мировой войны так как-то в историю вошел, так же, как, например, в гуманитарных исследованиях, да, вот исследований, как да, кейсы, да, это тоже вот достаточно недавно возникло, то есть, соответственно, если это, так сказать, в науке не очень распространено, то понятно, что эта фиксация тоже в, как бы в других областях тоже не очень, так сказать, крепкая, действительно, семейная память и в том, по той причине, которую вы сказали, что действительно старались поменьше, особенно, да, на тему чего-то церковного, репрессивного и так далее. Она в этом смысле крепко сохранялась, там, скажем, в таких священнических преемственных семьях, где, ну, как бы терять было нечего. А вот, скажем, в семьях, ну, таких, как бы сказать, напрямую соприкасающихся с миром, конечно, это было секречено. И, кроме того, здесь есть еще такой момент, что там за последние, ну, 40 лет несколько раз еще произошла смена, так сказать, носителей информации. Вот. И сейчас зачастую там то те документы, которые существуют как бы традиционно там, в виде на бумаге, написанных от руки, они как бы даже и не воспринимаются, если их нельзя найти сразу, там, набив поиск в интернете. Да,
они еще и ценность активы. Их начинает приходить только сейчас в понимании людей, потому что то, о чем говорила Ксения, вот эти старые сундуки, народная там, семейная память, она до последнего времени, мне кажется, еще там до середины нулевых годов, казалось, не представляла никакой ценности вообще исторической, и она была достоянием вот этих старых сундуков, и доставать оттуда что-то не спешили.
В лучшем случае каких-то маргинальных краеведческих публикаций.
Или маргинальных краеведческих публикаций,
ну,
да.
И, может быть, еще один момент, который связан с ну, такой, как бы сказать, возрастным. В 20 лет истории бабушки не очень понятны, потому что бабушка, она же очень-очень старая, вот, и это когда-то было невероятно давно. А вот когда тебе делается 50, ты вдруг понимаешь, что бабушка-то была моложе тебя, и это было совсем недавно, и ты смотришь на внуков и понимаешь, что вот ты для них тоже такой вот как бы мастодонт, ты жил когда-то очень давно, хотя вроде бы вот. И если ты не успел там расспросить, узнать вот у предыдущего поколения, то потом такое возникает некоторое ощущение, что ну как же, вот я же стоял прямо вот рядом с этой историей, и я ее всю упустил, и теперь вынужден восстанавливать по каким-то вот артефактам.
Вот это ощущение, да, мне тоже знакомо. Провисание такого в воздухе.
Помните, у Зощенко был такой рассказ «Маленький показательный ребенок», где он сбежал от родителей, гулял по Ленинграду, и все говорили, вот какой самостоятельный мальчик, наверное, будет милиционером. Там один из действующих персонажей, бабушка старенькая. Я подозреваю, что рассказ-то написан еще в 30-е годы, где-то, наверное, в середине 30-х годов, и, соответственно, там вот старенькая бабушка, когда я был маленьким, там, мне читали этот рассказ, или я его где-то сам прочитал. И у меня не было вот такого исторического фильтра, то есть старая бабушка для меня представлялась просто старой бабушкой, а рассказ вневременной. А сейчас, когда я на этот рассказ смотрю из 2022 года, я понимаю, что дело происходит в Ленинграде 30-х, тут без политического подтекста, в Ленинграде 30-х, и старенькая бабушка – это наверняка бабушка, родившаяся в каком-нибудь 1860 каком-нибудь году.
Ну, это уж тогда это совсем действительно старенькая.
Ну да, бабушка. Ну ей там за 70, так хорошо, за 70. Она вот там ровесница отмены крепостного права где-нибудь. Вот, и сейчас это вот совсем такое другое. Этот мальчик-то показательный, ушедшее поколение, а бабушка его так и вовсе. А тогда он мне казался, ну, что-то это, вот, наверное, было не так давно. Он, наверное, ровесник моих бабушек и дедушек, они вот еще и не старые люди.
Не знаю, к месту это или нет, но я хотел отметить еще один психологический эффект, немножко обратный. Вот я замечал, ну, и по себе, и по другим людям, когда вот начинается вот эта работа, там, поиск в архивах, там, восстановление, не обязательно семейная история, это может быть, там, история храма, еще чего-то, там, родного села, вот, наоборот, иногда происходит такое проваливание обратно, то есть человек настолько увлекается вот в этой истории былых времен, что немножко выпадает из современности, да, то есть такое уже, как бы, другая крайность, одна крайность – это полное неведение этой истории, мысль о том, что я вот первый человек на планете, а другая крайность, наоборот, некоторый вот такой уход полный.
Эмиграция в Древнюю,
да,
Русь, да.
Да.
Есть такое тоже. Как родилась идея вот именно такого направления дистанционной магистратуры? Во-первых, почему именно дистанционная?
Ну, тут две причины. Первая очень простая, потому что, ну, много лет назад мы с коллегами решили, что мы в нашем институте работаем только в дистанционном формате, то есть мы не связываемся ни с какими очными занятиями и мероприятиями.
Тут сразу надо под вопрос уйти, а почему так? Это и насколько Свято-Тихоновский в этом смысле пионер? Мне кажется, не так много у нас вузов, есть какие-то просто дистанционные отдельно, но вообще в стране не так много вузов, которые дают и очное, и заочное, и вот такое еще дистанционное образование.
Ну, Свято-Тихоновский, конечно, не пионер, потому что эта история еще началась в ряде вузов в 90-е, вот, были те, кто как бы стартовал раньше нас, но, тем не менее, ну, мы были, скажем так, в когорте первых, и, может быть, сейчас уже такие из самых заслуженных ветеранов, и никто не помнит, как это было, и как приходилось доказывать на конференциях, что дистанционное образование возможно, и в гуманитарной сфере тоже, потому что я помню, в нулевых говорили, нет, ну, это математику, может быть, там, но историю, философию, это абсолютно невозможно. Вот, и на меня смотрели просто как на какого-то...
Технические средства были другие еще тогда.
Ну, мы справлялись. Вопрос не в средствах, вопрос в понимании того, как устроен процесс. Понимаете, вот если ты понимаешь, как это устроено, то ты это можешь сделать. Если не понимаешь, как это устроено, то какие бы у тебя ни были совершенные средства, вот мы видели 2 года назад, что средств полно, а люди сделать ничего не могут, просто потому что они не понимают, как устроено образование. Соответственно, они его не могут пересобрать на другой технологической платформе.
Но это уже другая сторона медали.
А как же вот это чувство живого общения, плеча, питательного бульона, в котором должен вариться студент? Ну, то есть, нет, я понимаю, что дополнить... Это, мы уходим от темы, но мне все равно важно это выяснить для себя. Я понимаю, что дополнительное, например, какое-то образование можно получить дистанционным способом тогда, когда ты уже сформировался как...
Я понимаю ваш вопрос, единица. И в качестве ответа говорю, что у нас в нашем конкретном институте только программы дополнительного образования и магистратуры. Мы не реализуем программу бакалавриата именно по этой причине.
Вот, вот это очень важно.
То, что вы говорите, в принципе, это тоже можно сделать, но это требует таких колоссальных усилий, что мы, честно говоря, на них не готовы, потому что действительно только кажется, что наше обучение – это такой чисто интеллектуальный, рациональный процесс, отнюдь нет. В него включено очень много всего, и попытки это все воспроизвести техническими средствами, это очень-очень сложно.
Ну да. А откуда вы возьмете запах студенческой столовой?
Ну, знаете, запах студенческой столовой, когда я учился в МГУ, нас на первом курсе отправляли как бы на денек в столовке там поубираться, помыть посуду. Обычно раньше, чем через год, никто туда не возвращался.
Но это так, что... важная часть вашего опыта.
Не знаю, я не уверен, что она была каким-то...
Это такая важная часть общестуденческого, наверное, опыта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования ПСТГУ. Наша программа сегодня, как и всегда, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». А говорим мы о дистанционной магистратуре Свято-Тихоновский, новом направлении по истории изучения церкви в советский период. А у нее есть какое-то название уже установившееся?
Ну, у нее оно называется «Церковная история советского периода».
Аналогичный курс, естественно, есть в Свято-Тихоновском в очном формате.
Ну, курс, естественно, есть и не только у нас, а в каждой семинарии есть там новая, новейшая история Русской Православной Церкви, где, куда 20 век весь попадает. Поэтому, ну, с точки зрения преподавания, в какой-то форме оно существует, несомненно, везде, где церковная история изучается.
А в чем особенность вашего курса, вот этого дистанционного, сравнительно вот с этими общими, как вы сказали, курсами?
Особенность, ну, смотрите, это не курс, это целая магистратура. Особенность в следующем, ну, вы сами понимаете, что есть вот некоторый сложный вопрос, а в какой момент история заканчивается, то есть вот какую дату, на какую дату уже как бы кончается история, начинается журналистика, вот она такая очень плавающая. Естественно, историку профессиональному проще держаться от нее подальше.
От даты или от такого подхода?
От даты.
Потому что я, знаете, когда-то в свое время помню, что в Свято-Тихоновском на историческом факультете говорили, что это было начало самых нулевых годов, ну, может быть, там, 5-й, 6-й год, что негоже брать для дипломов темы, связанные с историей Советского Союза, с историей позднего советского времени, 20 века, поскольку они не отболели, и даже среди преподавателей к ним может быть очень нерациональный подход и отношение к студентам, которые пишут дипломы к диплому, к итоговой работе окончательной. Но потом прошло какое-то время, и у нас в разных вузах, там, в Европейском университете в Петербурге, в Вышке в Москве, в РГГУ стали появляться целые направления по изучению каких-то совсем последних процессов в российской истории, которых нас отделяет уже, наверное, как раз это те самые начала нулевых, если мы говорим о нашем вот сегодняшнем времени. И это все будет считать, это все при должном подходе, при применении должного такого действительно взвешенно научного подхода могло бы считаться историей, а не журналистикой. Это же разные критерии оценки информации.
Но журналиста и историка. Ну, опять же, только с течением времени мы поймем, насколько взвешенным этот был.
Это правда.
Список вузов, ну, достаточно говорящий, согласитесь.
Да, но кроме этих трех, наверное, мною названных, просто никто не брался. Просто никто не брался за то, чтобы это сделать, но кто-то же должен был начать эту работу, кто-то же должен был попробовать.
Бочка, а когда для вас история заканчивается? Ваша дата и вашей магистратуры?
Вы знаете, я все-таки сам по себе не являюсь профессиональным историком, поэтому я эту дату установил, ну, так сказать, волюнтаристски. То есть по, ну, как бы я ее так установил в двойственном, то есть 1988 год, значит, празднует тысячелетие Руси, и 1990 это, как бы, это новый патриарх, уже которому пришлось в новой России совершать свое служение. Вот, соответственно, 88-90 год – это, скажем, тот временной предел, который я положил для магистерской программы. У нас были споры с преподавателями, кто-то предлагал дальше продлить, но я решил, что нам и этого вполне достаточно.
Ну, вот примерно да, наша граница,
да,
как раз такая.
Да, то хотел сказать, да-да-да, и примерно те же критерии. Ну, и опять же, здесь можно понять, что это церковная история советского периода, и 88-й год – это уже определенный рубеж, ну, а для страны в целом 91-й.
Хотя вот сталкиваясь с экспонатами начала 90-х годов, которые к нам все равно в музей просачиваются, люди все равно это приносят, глядя на них, я понимаю, что и эта эпоха уже ушла, это уже другая эпоха.
Конечно, эта эпоха уже ушла, но нужно все-таки себе ставить,
ну,
посильные,
конечно,
задачи.
Да. Вы сказали, что вы не профессиональный историк, а какой факультет МГУ вы оканчивали?
Я заканчивал физический факультет МГУ. Я хотел на исторический поступать, но меня предупредили, что как только узнают, что я туда подал документы, сразу же на первом экзамене я буду выгнан. Вот, поэтому у меня шансов не было. На самом деле это и хорошо, потому что все-таки истфак 80-х это, ну, немножко другое, может быть, чем сейчас, поэтому, ну, в общем, я рад, что я...
Я знаю людей, которые не согласились,
да,
бы,
да,
с этим,
да,
суждением.
Но нет, мы сейчас все-таки про магистратуру Свято-Тихоновского, а связана ли как-то идея создать именно магистратуру дистанционную по этому периоду с тем, что в Свято-Тихоновском, в частности, в целом, в Николо-Кузнецком храме, во многом из которого в свое время вырос Свято-Тихоновский университет, что это были пионеры вообще в истории изучения вот этого периода с церковной точки зрения, репрессированные священнослужители, кто, собственно, кроме... Ну, общество мемориал, понятно, оно в целом брало и изучало широкий период репрессий, а Свято-Тихоновский взял вот эту церковную составляющую. составляющую.
Нет, ну, несомненно, и база данных пострадавших за Христа, которая делалась, и те материалы, которые фиксировались, да, там, публикация материалов Михаила Федоровича Губонина, это все, ну, так сказать, база, на которую можно опереться. Просто здесь есть два аспекта, вот немножко возвращаясь к теме, почему мы все-таки это стали делать. Первое, это как раз связано вот с пониманием даты истории. Вот даже когда я начинал обсуждать с преподавателями эту магистратуру, у них явно была тенденция: давайте займемся, значит, вот предсоборным периодом, вот с 17-го года, да. Собором 17-го года, вот давайте вот этим займемся. А я как раз на них давил и говорил, что, ну, в общем, этим уже занимается много кто.
У нас даже есть общество по изучению истории поместного собора.
Уже и нужно, это тоже важно, конечно.
Уже нужно делать шаг вперед, причем шаг вперед не только в исследовательской повестке, ведь в чем зачастую проблема. А вот я очень хорошо помню некоторое мое такое яркое впечатление как раз от учебы на физфаке, что когда вот я погрузился в, так сказать, физику современную, я понял, что обыденное сознание живет где-то во времена там Максвелла, ну, в общем, в 19 веке еще, да.
Как и школьный учебник по физике.
Да, то же самое, ну, школьный учебник по физике — это отдельная трагическая история. Вот во время дистанта я занимался там с дочерью, и не хочу даже обсуждать, это диверсия просто. А возвращаясь, что есть ученые, которые пишут свои статьи, там есть на конференции, встречаются, общаются, и есть, ну, как просто люди, да, даже, предположим, они учили, изучали какую-то историю, но они эту историю знают в рамках учебника. И до тех пор, пока вот эти ученые не сядут и не сделают нормальный, понятный, внятный учебник и не прочитают лекции для студентов...
И хрестоматии. Вот я настаиваю на том, что очень важны хрестоматии.
Естественно. Вот я в той магистратуре, о которой чуть раньше шла речь, веду курс по антропологии и христологии, вот я запрещаю студентам читать учебники. Вот они у меня учатся только по хрестоматии. Я говорю, что вы в бакалавриате все учебники прочитали, второй раз нам не надо. Мы сейчас работаем только с оригинальным текстом. Сколько их много, то мы их собрали в более компактную хрестоматию, которым позволяет сориентироваться и понять, куда
дальше
читать.
Для начала, по крайней мере.
То же самое и здесь. А по 20 веку на учебники вообще особенно и не обопрёшься, потому что их очень мало.
Наш университетский учебник по истории России 20 века, МГУшный, был, я помню, раскритикован в пух и прах за... Ну, там авторы были достаточно одиозные, которые сначала...
Я вообще не помню эту историю.
Ой, это... Слушайте, сейчас у меня просто выпало из головы, выпали эти фамилии. Они нарицательными были там в нулевые годы, когда сначала выяснилось, что это два очень крупных специалиста, ну, как вот в этих изучениях каких-то локальных марксистских теорий, в истории, а потом они оба переключились на такой одиозный монархизм. Очень одиозный причем.
Ну, и потом я еще в поддержку того, что вот Ксения сейчас сказала, что есть еще такой аспект, как вот, ну, повседневная история, ее вообще невозможно по учебникам изучить, да, потому что ее надо, вот что называется, щупать руками.
Осязать, конечно,
и
да.
И здесь как раз есть некоторая возможность, которую нам дает дистанционная магистратура, потому что в очной магистратуре ты должен быть более или менее здесь. Да, соответственно, ты работаешь, ну, с теми источниками, архивами, которые здесь, в Москве. Но Москва в этом смысле город более-менее благополучный. Тут куча университетов, несколько семинарий и так далее. Но есть и другие регионы, да, где там, может быть, вообще, ну, только один-единственный какой-нибудь энтузиаст, который всем этим занимается, и иногда даже, так сказать, чувствует отчаяние от того, что как бы, никому он не нужен. И возможность вот связать их вместе и поработать на эту тему, это как раз то преимущество, которое дистанционной магистратуры.
Вот, это, кстати, вы сейчас затронули, я даже в этом смысле почему-то не подумал сразу, очень важную тему. С одной стороны, дистанционное образование дает возможность вот так вот всем вместе, находясь физически в разных уголках России, да не только, наверное, России, да, вообще нет, на планете Земля, находясь в разных ее уголках, вместе общаться, обсуждать, учиться, но при этом... К примеру, учится у вас в дистанционной магистратуре человек из какого-то очень маленького, совсем маленького поселка без доступа к источникам, к библиотекам, к архивам. И он для того, чтобы в полной мере освоить программу, для того, чтобы написать выпускную квалификационную работу, все равно должен будет самостоятельно работать, в том числе и с архивными материалами, библиотечными, к которым у него, ну, если что-то не выложено в свободный доступ в интернете, просто нету этого доступа. Вот как с этим быть, и чтобы все были в равных условиях?
Смотрите, какое дело. Все равно, ну, вряд ли, да, то есть мы не ставим себе задачу, да, подготовить вот из каждого студента профессионального историка, который будет потом зарабатывать деньги, работая там в архиве и сочиняя статьи для там вестника истории какого-нибудь или так далее. Да. А часть людей, поскольку это магистратура, то в нашей магистратуре пока что большая часть людей — это люди, не только что закончившие бакалавриат. Да, то есть они ну, для решения каких-то своих тоже местных целей учится. Если этот человек не собирается потом перебраться в Москву и пытаться устроиться там в Институт истории России или куда-нибудь еще, что я даже не уверен, насколько тут есть какие-то
вакансии. А наоборот, например, хочет заниматься каким-то небольшим краеведческим деланием у себя на малой родине.
У него есть свое дело на его малой родине, да, и он будет дальше работать
ему нужна просто фундированность
с теми материалами, да, которые ему и так доступны, да, то есть наша задача не превратить его в еще одного московского историка, а наоборот помочь ему на месте вот, научиться более профессионально делать
вооружить
то, что он делает.
Да?
Во-вторых, построить ему некоторые социальные связи. А в-третьих, вы еще один момент не учитываете. У нас преподаватели тоже из разных мест. То есть не то, что у нас тут кучка московских преподавателей, которые просвещают светом истины все остальные края. Я преподавателей собираю по местам. То есть у меня преподаватели оттуда же.
Да, вот это
то
важно
есть, очень. Соответственно, у этого преподавателя доступ, не он ходит не в там в ГАРФ и там куда-то, а он работает со своим там каким-то красноярскими, иркутскими архивами, и поэтому у нас в этом смысле больше ну, разнообразия, не в плохом смысле этого
нам
слова.
Сейчас нужно буквально на минуту прерваться, друзья. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».